Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Жизнь 100 Цезарей». У микрофона автор и ведущий, историк и писатель Сергей Марнов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы начинаем вторую передачу из нашего нового цикла. И, как и обещали в прошлый раз, начнем разговор с римских легионов.
Здравствуйте.
Сергей Дмитриевич, римский легионер – это, видимо, лучший воин на тот момент, а римский легион – это лучшая военная единица. Как формировалось создание такого воина и такого войска?
На протяжении веков, в своей почти окончательной форме, действительно, лучшая армия – это не войско, это регулярная армия. Это первая в человеческой истории регулярная армия, профессиональная армия. В своей окончательной форме, почти окончательной форме, легион сложился к началу первого века до нашей эры, после реформ Гая Мария.
То есть тогда легионы стали формироваться наемниками, люди шли служить за деньги.
Ну, как сказать, за деньги, им стали платить. До этого платили они, граждане. Граждане шли со своим вооружением, поэтому и они делились на там, категории легко вооруженные, там, по этому признаку всадники, которые могли приобрести коня, хотя всадник имел очень малое значение в те времена, римский всадник, он второстепенное значение, их очень легко было сковырнуть с седла. Пехотинец легко с ним справлялся, если он обучен, если он римский легионер, если он уперся, вот, всадник, подать сигналы, донесение какое-нибудь, там, преследовать бегущих, прикрыть фланги, быстро прикрыть фланги, если там кто-то выскочил, вот для этого всадник. Когда Марий провел свои реформы, легионерам стали платить, немножко платить и выдавать, и оружие выдавало уже государство. Всадник остался только в одном значении – сословие. Потом ценз менялся с годами, раза три он менялся ценз, но в те времена, в начале первого века до нашей эры, это 200 тысяч сестерциев состояние. Сенатор 600 тысяч, они всегда, там это вот соотношение всегда сохранялось 3 к 1. 200 тысяч всадник, тонкое золотое колечко на средний палец левой руки и узкая пурпурная кайма на тогу или тунику. Его отличительный знак всадника. Но это сословие. Она шла по краю одежды, такая кайма. У сенатора широкая кайма и широкое кольцо. Вот, и 600 тысяч сестерций в состоянии. То есть это уже не имело отношения к организации легиона. Окончательный ценз, если я не забыл, уже при императорах 1 200 000 у сенатора, 400 000 у всадника. Но когда был жив полководец непобедимый полководец Луций Лициний Лукул, известный еще, широко известный как суперобжора, любил очень поесть, он съедал, просто про него такую дразнилку сочинили, что он за обедом съедал четвертушку всадника. Каждый день по 50 тысяч сестерцев съедал.
Серьезный человек был.
Ой, это не то слово, он дрался хорошо. Дрался очень хорошо, но вот он любил поесть. Кстати, вот я раз его вспомнил, Лукула, его можно привести как пример невероятной победы при невероятном соотношении сил 1 к 15 он победил армян. При соотношении 1 к 15 двумя легионами 150-тысячное войско он победил. Вот, это вот, наверное, абсолютный рекорд по тем временам был. Бедолага, армянский царь даже поверить не мог, как это они на нас. Он когда увидел эту группу небольшую, сказал: приведите их ко мне. А когда они пошли в атаку, они на нас, это они на нас нападают. Но они напали и разгромили.
Удивительно. А за счет чего?
Профессионализм. Римский солдат шел в бой как на работу. Он шел и выполнял просто профессионал. Привычную работу. Шел работать. Но бывало там, не складывалось, конечно. Значит, не хватило профессионализма. Или там враг был уж очень настырный, как в Тевтобусском лесу, да, или хитрый чересчур был. А так нет, они шли, они не боялись никогда. И потом, почему римский легион сравнивали с гидрой? Вот, он не терял управляемости. Вот у расчленина на двое, на трое, на десять, на... Вообще там одного оставь легионера, он знает, что делать. Он учился, знает, что делать в данном случае.
И плюс к этому, видимо, манипулярное устройство легиона.
Ну, устройство, оно стандартное было. 10 когорт примерно, приблизительно, в разное время там менялось, примерно по 600 человек когорт, 6 тысяч легион, стандартное число. 3 манипулы в когорте, 6 центурий, 59 центурионов. 59, потому что в первой когорте, первой манипуле, один центурион, один единственный, он командует всеми, и командует, может командовать всем легионом. Центурион, не легат. Дурак был тот легат, который центуриона не слушает. На всех военных советов примус пилус, примпил, первый центурион легиона, обязательно присутствовал, его слово было весомым. Какой бы там щенок из Рима не приехал и не занял должность военного трибуна, префекта, да кого угодно, хоть легат. Самое весомое слово – это примпила. Это боевая машина. Он прошел, как правило, от легионера через 58 ступенек. От низшего центуриона к примпилу. Первая шеренга переводится. Иногда переводят как первое копье эту должность. Но там просто по звучанию очень похоже. А пилум – копье, пилус – шеренга. Метательное копье. Ну, как метательное, как метательное. Универсальное копье. Очень тонкий, очень прочный, длинный наконечник, деревянная древка. Идеально сбалансированная, хорошо кидается. Очень хорошо летит в полете это копье. Именно из-за него и меч у простого легионера висит на правом боку. Вроде как неудобно, да? Вот. Но на левой руке висит щит с кутом, а правой рукой он бьет копьем. Он может это сделать два раза, у него два копья. Один раз швырнуть его, другой раз драться копьем. Вот. Меч выхватывается уже как бы в последнюю очередь, потому что до меча дошло, тут дело плохо. Драться в строю надо вот так. Первый признак, что... Шагнул офицера солдат, это меч перевесил. Меч перевесил справа налево. Потому что ему уже копья не положено офицеру, командовать надо. А мечом он орудовать может сколько угодно. Важнейший такой отличительный признак центуриона, любого центуриона, снизу доверху был поперечный пурпурный гребень на шлеме. Поножи солдату не полагалось, а на ногах поножи, защита. И его знаменитая палка. Из виноградной лозы, такая немножко чуточку загнутая на конце, этой палкой он бил солдат. И это не считалось позором, получить палкой от центуриона. Был такой знаменитый центурион по кличке «Подай другую». Это избив солдата в дребезги, палку измочалив, он кричал «Ему же подай другую!» Он бежал к декану, скорее там палочку брать. Его очень похож на нашего сержанта Сидорова, где я служил, такой же был. Но он нет, он палками не дрался, но дрался. Так. Но это не обидно. Это не обидно, потому что это выучка. Это выучка, потому что, вбивая своей палкой солдату дисциплину и боевые приемы, центурион спасал ему жизнь. Он-то точно знал, прошедший через множество сражений, что разомкнешь строй, да, опустишь щит не так, как положено на землю не положено. Вот ты и получи дротиком фрамеи, получи в горло, и все. Знает, он видел многократно таких мальчишек, которые гибли. Поэтому нет, на центуриона не обижались. И бывали, редко-редко бывали случаи, когда столичные хлыщи получали центурионскую палку. Но их не слушались. Может, потому что центурион должен быть покрытый шрамами, свой человек. Причем за ним и шли, потому что он свой. он имеет право. И вся, собственно говоря, римская армия, она и держалась на центурионах. Как вот из современной жизни что-то вот такое придумать, это очень похоже на американского сержанта из фильмов. Вот. Ну, вообще похоже, потому что даже слово «грубиян» и «центурион» были синонимами. Грубость там не воспитывает, по-центурионски ведет себя человек, одевается, короткий плащ, ну, что это такое. Да? Но в глаза ему этого никто не скажет. А конница нет. Конница, она была при такой пехоте, при вот таким образом организованной пехоте, конницы делать нечего.
Сергей Дмитриевич, ну вот македонская фаланга. В свое время это тоже совершенно непобедимый строй, неодолимая машина смерти. И в то же время Александр Македонский, который завоевал при очень небольшой армии огромные территории, конницу использовал довольно серьезно и побеждал с помощью конницы персов, у которых тоже были конники что надо.
Да, персы были хорошими всадниками, но что у персов, что у греков. А у македонского Александра были греки, конечно же, и сам он грек. Был один очень серьезный недостаток. Вот, отсутствие стремени. Они ездили без стремян. А атаковать, нанести таранный удар без стремени невозможно. Ты вылетишь из седла просто. Всадники легко вылетали из седла. Всадники Александра Македонского были искусными. Они что-то умели. Они старались удержаться, и все-таки это было скорее психологическое воздействие. В битве при Гранике он попер вверх на холм через реку, да, вот конницей атаковал. Это произвело впечатление, но это впечатление было. А дальше пошла фаланга. Но та же фаланга легко разрушалась складками местности.
А как же парфянские катафрактарии, которые тоже воевали без стремян, но таранный удар их длинных копий был настолько мощный, что даже один из героев нашей передачи, Крас Марк Лициний, потерпел сокрушительное поражение от парфян, и в том числе от их тяжело вооруженных воинов, которые были предтечами рыцарства.
Ну, потерпел он поражение своей собственной дурости, что он сам себя заманил в ловушку. Полководец был отвратительный, никакой. Но очень хотел триумф, поэтому полез на смерть. И получил по заслугам. Здесь не конница, здесь дурь самого у Краса. У катафрактариев, катафрактов персидских, были такие подпорки, седельные держалки, коленками упирались в них. Благодаря этому они могли нанести удар. Но, тем не менее, решающего значения и они не имели. У персов тоже исход боя решали пехотинцы и лучники. Лучники, они были превосходные. Они соперничали с римской армией, но всегда, имея большое численное преимущество, всегда, когда одерживали победы, когда им удавалось оттеснить, война шла с переменным успехом. Если бы Рим не пересек свои естественные границы, просто дальше уже римляне захватили столько, что сил хватало только переварить. Вот только переварить захваченное. Это и спасло Парфию. Это в основном, и, как сказать, ну, не нужна она была. Римлянам достаточно было просто ставить на место. Ставить на место, отбивать. Они эту задачу выполнили. Три легиона держали постоянно парфянских, чтобы отпугивать. Это, извините, 18 тысяч. Это полного состава, но легионов полного состава никогда на границе не держали. И всегда там была естественная убыль. Вот 1015. Это было вот так. У таких стоялых легионов еще был обычай раскидывать гарнизоны по местечкам и городам, когорты отдельные. Иногда эти отдельные когорты собственные названия носили. Даже вот в тех местах, где родился апостол Павел, в городе Тарсе, там стояла отдельная, не входящая в легион, киликийская когорта. Гражданская тоже, гражданская совершенно, нормальная.
Ну, о парфянах мы поговорим впоследствии, а сейчас вернемся к Гаю Юлию Цезарю, к его противостоянию с Помпеем.
Это скорее называется гражданские войны, когда Римская республика умирала и, умирая, пыталась родить новую форму правления.
А как вы думаете, почему старая перестала работать?
Городская община не может править миром. Нельзя, чтобы жители одного города были естественными аристократами, все остальные должны... Требовалась администрация, вот современное слово, требовалась вертикаль власти. А кроме того, это, пожалуй, самое главное. Партия оптиматов, да, из старых аристократов, республиканцев. Партия оптиматов – это была партия всем надоевших олигархов. Это была партия, как сейчас иногда говорят, жуликов и воров. пожалуй, так. Это, да, это вот эти вот отцы-сенаторы. Что такое права республики, республики, свободы республики? Это свободы вот этих сильных, которые грызли слабых.
Недавно услышал определение демократии одного американского политического деятеля, не помню уже имени, довольно давно он сказал так: что такое демократия? Это когда два волка и овца решают, что будет на обед с помощью голосования.
Ага. Ну, два волка и овца, да. Ну, овца тоже была в Риме, она была с зубами овца. Время от времени она зубы-то показывала и победила, в конце концов, овца. Овцы победили, поскольку волков поменьше, значительно поменьше, и они оказались потрусливее, что ли. И в союзнических войнах, когда вот италики получили римское гражданство, и в войнах Цезаря победили овцы, победил народ. Если говорить о вот этих гражданских войнах, когда Гай Юлий Цезарь легко побеждал превосходящего противника, за счет чего? Тут вот мы опять к армии, надо немножко вернуться, к основному стержню армии. В первом веке до нашей эры огромное значение приобретает личность полководца. Личная преданность солдат полководцу. Ветераны Мария, ветераны Суллы, ветераны Цезаря, прошедшие с ним, да, ветераны Помпея. Хороший, кстати, полководец тоже, Помпей Великий. Сирию завоевал, Иудею завоевал, в Испании тоже подавил кое-кого. Это очень долго рассказывать. У всех на слуху слово «император». Император – это почетный титул, который давали солдаты любимому полководцу. Сенат не давал. Иногда давал, но это как бы не принимали особо всерьез. Императора могла сделать только армия. Множество анекдотов про Цезаря, как он обращался с солдатами. Они очень показательные, это анекдоты. Но ведь это единственный полководец, ну что, побеждал, это понятно, он умеет, профессионал. Да? Но это единственный полководец, который не знал бунтов солдатских. Против него не поднимались легионы. Однажды, уже в Италии, уже после того, как вошли в Рим, что-то вроде бунта изобразил 10-й Фретензис, сокрушительный. Это легендарный легион. Не хотел он бунтовать, он просто хотел получить побольше. Требования обычные были: распустить в отставку легион, но в отставку они не хотели. Они хотели получить награды и идти дальше. А дальше куда? В Египет. Цезарь моментально принял их условия, легион распустил, и вместо обычного соратники, как он обращался к солдатам, заявил: граждане, граждане, вы получите все, о чем просили. Все, кто выслужил, получат награду. Все, кто не выслужил по годам, 26 лет служили в легионе. Ну, вот уж извините. И легион моментально, не то что прекратил бунтовать, выдали всех зачинщиков, выдали всех, кто эту идею дурацкую подал, и попросили, слезно попросили Цезаря взять их с собой в поход на условиях 2/3 от добычи, положенной им, как обычно. То есть на сокращенном жаловании. Но это любовь к полководцу. Зачинщиков наказал, легион простил, орла вернул и пошли дальше.
А зачем Цезарю было в Египет?
Ну, он за Помпеем гонялся. Как догонит, так побьет. Не догонит, не побьет.
Но ведь Помпей был хороший полководец, и у него тоже были римские легионы.
Загадки никакой вообще здесь. Цезарь безоговорочно поддерживал население Италии, латины, италики, римские граждане. Это был гражданский император. Собственно говоря, вот смерть его покажет потом, когда кричали его убийцы, что вот-вот теперь мы вернули свободу, вот теперь только все там равенство, братство, свобода. Народ их чуть не поубивал, то есть сначала молчал, потом чуть не поубивал. Поначалу цезарианцы перешли к обороне, в домах своих закрылись там. Марк Антоний сидел, дрожал там, боялся, что убьют. Его не убили, погнали убить Цезаря. Устроили очень пышное погребение, на котором рыдал весь Рим. То есть не нужна эта свобода, не нужна эта демократия, не нужна власть Сената, не нужна власть олигархов. Секрет императорской власти, гражданской императорской власти очень простой. Души олигархов. Души олигархов, и народ с тобой пойдет.
А какую свободу обещали народу после смерти Цезаря? Чем люди были несвободны?
Трудно сказать. Ну, просто народ знал, чем это обернется, что в провинцию опять пошлют грабителей-наместников, что опять обложат налогами, опять за долги будут отбирать участки земли, что легионеры не получат того, что они должны получить. В конце службы легионер получал участок земли. Там было так: если легион гражданский, то есть изначально набирался из граждан, но это большая часть легиона, он служит 26 лет, простой легионер. А после этого он получает накопившуюся долю в добыче, жалование неистраченное, В первом веке до нашей эры это 200 динариев в год. Жалование легионер много, учитывая, что он на казенном, на всем казенном еще. Долю в добыче, она так образовывалась. Когда брали город, город отдавался на разграбление. Но это римляне. Не стоит думать, что там бросался весь легион, начинал там бесчинствовать. Выделялась манипула на грабеж, специальная, чтобы там толкотни не было. Центурион поднимал руку, потом ее опускал и произносил короткую команду «фас». Это означало «дозволено», «можно». И манипула кидалась на грабеж. Грабеж выглядел как, ну, реквизиции. Стаскивали в кучу, никто себе ничего не брал, а то, что награбили, немедленно продавали за звонкую монету.
Кому?
Торговцам, которые ходили за легионом.
А императору что-нибудь было положено из этого награбленного?
Там в долях. Там и по чинам, там и кому побольше, кому поменьше, там, ну, все было расписано. Занимался этим подсчетом Сигнифер, знаменосец, вот он же офицер.
Удивительный народ, римляне, какая у них все-таки четкость в головах.
Гении администрации. Вот это был народ административный гений. Там у них, да, все это было. Ни в коем случае ничего взять нельзя. И не пропадет ничего. Что-то выдадут ему, погулять надо человеку. Там, когда там увольнение отпустят, его, там, погулять же надо, ему надо погулять. Вот, вот на это дадут. Но все он не истратит. И у него к концу, к увольнению... накопится обязательно. К увольнению или к ранению, по ранению тоже. Получали они землю либо в Италии самой, либо в колониях. Колония – это территория, где имеет полное юридическое основание римское гражданство. Колония римских граждан. Вот они там получали землю, становились довольно зажиточными, богатыми людьми. Если помните в Евангелии центуриона, который синагогу построил, он жил как помещик в Иудее, да, там, видимо, пятнышко колонии было. Он любит наш народ, он нам синагогу построил. Пойди, помоги ему там. Вот. Это Христу. Ну, центурион, вышедший в отставку, был, конечно, очень богатым человеком. Просто богатым человеком. Большинство из них переходило во всадническое сословие. А там так вот, если не хватает немножко, император добавит. Просто вот мы в источниках видим без конца вот эти случаи, когда по цензу заслуженному человеку не хватает, ну, чего-то там 100 тысяч каких-то не хватает, да. Император добавлял и вручал кольцо, вот, и можно было полосу пришивать. Вот. И до сенаторского, если он вводил кого-то из, ну, с недостаточным цензом в сенат, он добавлял, да, вот этого до 1 200 000.
А император лично знал центурионов?
Хороший император, да. Хороший император, нормальный полководец. Ну, Цезарь знал всех. Цезарь легионеров знал. Ну, как Наполеон Старую Гвардию. В лицо каждого знал. Абсолютно такой же был эпизод, когда в Восточной Пруссии Старая Гвардия взбунтовалась. Вот. Был, ну, практически один в один эпизод. Хлеба не было, жрать было нечего, поэтому. Наполеон выехал и крикнул: «Хлеба нет, сопляки!» Развернулся и поехал. А в спину ему летело: «Да здравствует император». Ну, опять, как и в эпизоде с Цезарем, выдали зачинщиков ему.
Возвращаясь к Цезарю, где он таки достиг Помпея?
В Египте. Собственно, Помпей уже бежал. Там, в Египте, его схватили, отрезали голову и преподнесли высадившемуся Цезарю. Это Птолемей XIV мальчишка сделал. Последний царь из династии Птолемеев, Клеопатрин брат. А там Цезарь и встретился с этой загадочной женщиной, с Клеопатрой, которая была совершенно не похожа на Элизабет Тейлор из фильма, абсолютно не похожа. Всех, кто ее видел, многие поэты видели, поражало ее просто какое-то вот вопиющее безобразие.
А Клеопатра была гречанкой или египтянкой?
Ну, она была гречанка, конечно. Ну, там была, конечно, и ромская кровь у нее, но в основном, конечно, она гречанка. Вот эти вот фамильные черты Птолемеев у нее были по двум достоверным изображениям. Вот по двум достоверным изображениям, которые до нас дошли. То есть тем, которые она сама утвердила. Монета, вот, и гипсовый бюст прижизненный показывают нам вот эти вот гипертрофированные черты фамильные Птолемеев. То есть... нос, которому позавидовал бы, наверное, сам Сирано де Бержерак, и подбородок, который стремился коснуться кончика этого носа. Вот она такая была. Но при этом ее отличал необыкновенный шарм. Она была очень обаятельной, очень хорошо говорила, разбиралась в поэзии, знала несколько языков. Она образованная была по тем временам женщина. Очаровывала она, вот как-то она их вот... Даже Цезаря. Но Цезарь-то человек был очень холодный. Он, ну, есть Клеопатра, ну хорошо, а нет Клеопатры, ну и ладно. Так, такой. Но начальника конницы Цезаря она крепко к себе привязала. Их и первая встреча его потрясла, уж вторая. Это было прям...
Кто был начальником конницы у Цезаря?
Марк Антоний. Грубиян, солдафон и беспробудный пьяница. Но у него был настолько сильный организм, что он как-то перебарывал эти алкогольные дозы, ударные такие алкогольные дозы. Вот. Хотя его часто видели и товарищи, и римляне, граждане видели его слоняющимся, мающимся с похмелья. Потому что он был никакой, ходил. Ну, перед боем как-то собирался. А потом Цезарь знал, как кого использовать. Если мы уж опять проводить... аналогию с Наполеоном, да это как Мюрат. Вот, то есть, он пошлет его в бой, он выполнит. А самостоятельно не очень. И когда Цезаря убили, он, вообще-то говоря, вот это странно, это загадка, да? Он играл со смертью. То есть, охраны никакой. Предсказать, что убьют, можно было предвидеть. Что это было с ним? Вообще-то говоря, устал, может быть. Кто его знает? Сейчас его не спросишь. Но принял он смерть довольно равнодушно, когда его закололи в Курии Помпея. Там статуя Помпея стояла. Он справил траур по Помпею и даже поплакал. Все вспоминал, как его любила его дочь. Он же был зятем Цезаря. Покойная Юлия, она была замуж за Помпеем. Как описывают некоторые современные Цезарю историки, получив смертельные раны, а он больше десятка ран получил, точно не могу припомнить, но больше десятка, около двух десятков ран он получил. Он, обливаясь кровью, упал к подножию статуи Помпея. В этом увидели предзнаменование какое-то. Вот, отомщен Помпей. Ну, а дальше убийцам пришлось уносить ноги из Рима.
А вот эта фраза «и ты, Брут», она имеет место быть?
Что-то подобное он сказал. То есть, увидев в лицо Марка Юния Брута, он перестал сопротивляться. До этого он отбивался, старался отбиться как-то. А вот увидев его в лицо, он что-то пробормотал и накрыл голову краем тоги, и дальше «убивайте».
А кто это такой? Почему вид Брута так поразил Цезаря?
Говорили, что сын незаконно рожденный. Вроде как усыновленный, хотя неофициально. Вот официального акта об усыновлении не было. Он к нему благоволил, к Кассию, кстати, тоже. Вот. Имел на них виды, продвигал их. Тут он увидел предательство. Видимо, его поразило то, что он перенадеялся на свое знание людей. Ошибся, вот ошибка, надо же, вот как. Вот он подобрался, змеюку. Может так, конечно. Я же не Цезарь, не знаю. Он очень чувствительно относился к тому, как к нему люди относятся, в отличие от Августа. Очень чувствительно. Он вот как-то вот солдатам позволялось все. В триумфе, там, когда они распевали про него частушки, там, дразнилки, прячьте жен, ведем мы в город лысого развратника. При нем пели прям, он, может, мог только смеяться. Солдаты. А тем не менее лысину свою он лавровым венком прикрывал. Очень был доволен, когда ему присудили пожизненный лавровый венок, вот, чтобы он мог носить его, не снимая. Он и не снимал. А что лысину свою он не любил, волосы сзади вперед зачесывал, чтобы прикрыть.
А за что ему венок дали пожизненный?
Но ему уже все подряд давали. И спаситель Отечества, и консул почти, и народный трибун, и кто он только не... Все, что надо, то и давали. Что-то надо, тоже давали.
Это было проявление любви или страха?
Это было проявление страха. 100% давал сенат. А уж сенат-то его не любил. Сенат он почистил, пощипал, не убивал. Вот было в этом человеке такое вот великодушие. По возможности не убивал. Обругать мог. Но таких чисток, как нет человека, нет проблемы, нет, он не проводил. Ну, а когда убили и... зачитали завещание, Марк Антоний зачитал, после того, как уже убийцы сбежали, по завещанию три четверти имущества Цезаря доставалось безвестному совершенно мальчишке Гаю Октавию, худородному, в общем-то, незнатному человеку, мальчишке, которого Цезарь продвигал, он бывало так продвигал людей, выбирал и продвигал, ничем не отличившемуся пока еще, Но только в одном сражении он храбрость проявил, было такое. И у них отпали челюсти у цезарианцев. Кто такой? А он, узнав об этом, находился он в это время в Иллирии, учился. Поехал в Рим, по легенде, чуть ли не на ослике. Поехал. Вот. Мать его держала. Куда убьют? Куда ты лезешь? Там же волки. Ведь сожрут. 19-летний мальчишка. Эх, я забыл портрет, мне надо было принести мне портрет, показать вот хотя бы Илье Сергееву, чтобы он подтвердил. Вот и шейка тоненькая, ушки торчат в разные стороны, лопоухий. Приехал и потребовал наследство.
3/4 наследства, а преемника он назначил в завещании?
Гай Октавий, но там сенат же должен утверждать все это. Он первым делом, как приехал, потребовал наследство, пошел к Марку Антонию, Антоний просто... Он отпал, он не знает, что делать. Он смотрит на него, шутка это или издевательство, он чуть не с лестницы спустил. И сказал, что наследства никого нету. Все, казна пуста, все, отстань, иди, ступай отсюда. Тогда этот мальчик первый раз хватку свою проявил. Никто не ждал. Он распродал все, чем владел в Риме, и выплатил до копейки гражданам то, что гражданам полагалось по завещанию Цезаря. Это очень был сильный ход. А после этого он сирота, вот такой вот, ну вот, ну что ж, вот, обратился в сенат за официальным подтверждением усыновления. Документы все были. Подтвердите, что отныне я никакой не Гай Октавий, а Гай Юлий Цезарь.
Слово «Цезарь» как-нибудь переводится?
Да по-разному предполагают. Это когномен, это семейное прозвище, что кто-то из предков там был извлечен из чрева матери. Что с сечением это связано, это точно совершенно. Вот. Но иссеченный это Цезон, а Цезарь – Кайсар вообще-то. Мы же говорим сейчас на испорченной латыни. Они говорили Кайсар. Они говорили не Цицерон, а Кикеро. Горох. Трудно очень восстановить тот язык, на котором они говорили. Но пытаются его восстановить. Кайсар, отсюда кайзер немецкое. Вот. Что-то связано с сечением. Разные предположения есть, но мы привыкли. Цезарь, кесарь, кайсар, пусть будет так. Ну, принято считать наиболее такая, что это вот иссеченный.
А слово «август» как-нибудь переводится?
Август священный. Там ведь как? Он Гай Юлий Цезарь Октавиан, то есть бывший Октавий. Теперь уже не Октавий, а Гай Юлий Цезарь Октавиан. Но поскольку род Октавиев был незнатным, будущий Август, там пока еще не Август, Гай Юлий Цезарь Октавиан всячески пытался вычеркнуть эту приставку Октавиан. Она его раздражала страшно. Ни в одном документе, исходящем от него, этого слова нет, Октавиан. Ну, не Октавиан я. Ну, обращайтесь ко мне просто, император Цезарь. Когда ему сенат присвоил Август, император Цезарь Август, или просто Август, зовите меня просто Август. Так его при жизни называли. Ну, а нам-то что делать? Просто все последующие императоры, они и Цезари, и Августы. Надо же этого как-то отличать. Ну, вот и приклеили им вот ненавистную ему кличку Октавиан. Вот так он после смерти Октавианом и остался. Август месяц, это в его честь. Это он согласился, следующий после июля, Юлия, месяц назвать своим священным именем Август. А если бы усыновленный им Тиберий поддержал традицию, а он не поддержал, он ее оборвал, отказался, то мы бы не говорили сентябрь, мы бы говорили Тиберий до сих пор. Июль, август, Тиберий.
А почему вдруг Август? Почему священный? Он каким-то был праведником или как-то еще отметился? Почему именно так?
Ну, жрец назывался понтифик, а жрец, отмеченный волей богов, гадатель Авгур. Там повалили знамения, наполовину устроенные, там, конечно, всякое можно увидеть. И вот по этим знамениям, которые на нем как бы воссияли, это 27-й год до нашей эры, он получил эту кличку Август. Окончательно к власти он пришел в 30-м. Победил в гражданских войнах и окончательно пришел к власти.
Как ему удалось, не имея ни копейки денег, все распродав, нанять легионеров и победить?
Легионеры, ну, государственный. Никаких денег не хватит. Легионы можно было получить. А как Цезарь получил? Он же получил Галлию, лохматую Галлию. Вот, и легионы для того, чтобы ее не причесать.
А как Октавиан получил легионы?
Так же, только не Галлию, а для борьбы с Антонием. это очень долго рассказывать, сложный политический был оборот. Хитрющий мальчишка, хитрющий, обманул самого Цицерона, казанским сиротой прикинулся. Ему дали легионы, ему и двум консулам. Имена их не остались. Это как с Цезарем, знаете, он же многократно был консулом, а вот его соправителей знаем только одного соправителя, Бибул, и то только по дразнилке. В Цезаре консульство было, а Бибула консула не было. Вот так, там такая литерация там звучит. И вот поэтому знаем, что Бибул был. Считали время по консулам. Такой-то год от основания Рима, и в консульство такого-то и такого-то. Вот две консульские армии были направлены против Антония. По дороге, пока эти армии шли, Октавиан сумел перетащить солдат на свою сторону, симпатии солдат перетащить. И когда Антоний потерпел поражение, солдаты были абсолютно уверены, что обязаны вот Октавиану. А потом пошли толпами перебежчики от Антония в эти консульские армии. И Антонию пришлось договариваться. Вернулся с победой Октавиан, обманул опять Цицерона, сговорился с Антонием, Цицерона изгнали и убили. Внесли его в проскрипционный список. Но опять же, верный себе мальчишка лопоухий, он никогда сам, зачем? Он горячо возражал против внесения Цицерона в проскрипционный список. Но его, тем не менее, убили. А жена Антония, неугомонная, неукротимая Фульвия, истыкала Цицерону язык иголками. Голову им отрезанную принесли, она такая...
За что его так не любили?
Антония позорил, пьяницей называл. В результате потерпела поражение сенатская партия, потом потерпели поражение и убийцы Цезаря погибли. Один погиб в бою, другой покончил с собой. Потом неизбежная ссора Октавиана и Антония. Где-то в 36-м году до нашей эры устранен был еще один соправитель Марк Лепид. Его мы пропускаем за его неважностью. И начинается вот эта вот эпопея с Клеопатрой, с египетской царицей. Они дважды мирились. Мальчишка, так называл Антоний его. Мальчишка. И вот этот вот уже пожилой прославленный полководец. Последнее их примирение... Вот это вот очень характерная черта Цезарей того времени. И хорошо характеризует самого Октавиана. Приказал своей сестре Октавии, естественно, Октавия, там другого имени не полагалось, развестись с мужем и выйти замуж за Антония. Фулвия погибла, восстание поднимала. Она вообще считалась образцом Матроны, образцом такой вот римской женщины. Подчинилась брату, красавица была, слепительная, вышла замуж за Антония, детей ему даже стала рожать. Но тут Клеопатра вмешалась в этот процесс и отбила, чуть ли не буквально отбила Антония у его законной жены.
Она приехала в Рим?
Нет, она приехала в это место, опять же, где родился апостол Павел. Но туда был проконсулом послан Антоний. Они поделили как бы республику. Управление взял он восток. Вот. Жил река Кидн, где простудился Александр Македонский при переправе. Простуду жестокую схватил. И город Тарс, пиратская столица. Но к тому времени уже утихомиренная. И вот туда вошла на своем корабле Клеопатра с бубенчиками, с чем там только она любила. Он был дуболом. Он был простак и дуболом, Антоний. На него это произвело впечатление, она умела. Вот и все, и с этого момента он пропал. Дальше Антоний дал развод, прислал письмо Октавии, сестре, оскорбил сестру Октавиана. Потом битва при Акции. Полководец Октавиан был дрянь. В битвах он участвовал. Был у него друг, пожалуй, настоящий автор всех этих побед, Агриппа. Агриппа в Випсании. Хороший человек, как это иногда бывает, республиканец, но друг до конца. Вот такой вот он был, этот Агриппа. И раздолбали они Антония в пух и прах. Лоханки его потопили. Клеопатра бросила его, удрала. Он за ней, еще из непроигранной битвы. Ну, попался парень, что там говорить. А следом за ними Октавиан добивать. И там эта история. Клеопатра, конечно, то, что изображала Элизабет Тейлор, это все полная ерунда. Она была Октавиан женского пола. То есть вот она делала только то, что ей выгодно. Предала Антония. Тут же вступила в переговоры с Октавианом, стала торговаться. Нет. Он как бульдог пережевывает этот Египет. Антоний кончает с собой, она отказалась от него уже. Вот и драматическая сцена у постели Клеопатры, когда Октавиан садится на краешек постели, она растрепанная, она вся такая жалкая, она изобразила себя овечкой и стала доказывать, что виноват во всем Антоний, что это Антоний ее подбил, Антоний такой, Антоний сякой. Спокойно объясняет ей, что это неправда, что у него есть вот такие доказательства, что это ты, голубушка, все сделала, что это ты, бедного Антония, захомутала. Тогда она бросилась к нему в ноги, умоляла это, а ему вот это надо было, чтобы она бросилась в ноги, показала ему, что она хочет жить. И он немножко расслабился. Вот тут-то она с собой и покончила. Ему очень надо было ее привести в Рим и провести в триумфе, в цепях. У этих людей гордыня была выше крыши. Но чтобы ей эту золотую цепочку, золотая бы цепочка на ней была, одеть на руки и пойти показать римлянам. Потом жила бы она в почете в Риме. Никому же не опасная. Нет, вот она укусила себя змеючкой. Очень по этому поводу огорчился Октавиан. Не столько тому, что она умерла, сколько тому, что его обманули. Как же вот так? Он очень гордился своим умением разбираться в людях.
Как Цезарь.
Октавиан лучше Цезаря разбирался в людях. На том и основан успех его правления. Он всегда ставил людей на свои места. Так вот расставлял.
Сергей Дмитриевич, мне кажется, успех правления любого правителя, тем более такого ранга, основан именно на умении разбираться в людях.
К Октавиану еще он был невероятно хитер, хладнокровен. Ну, как машина, как робот. Огромное количество банд кругом, да? Он их тихонечко все закопал, эти банды по Италии, которые... зачем кресты? Не надо всего этого. Лишняя шумиха. Для чего? Тихонечко всех. Прикончить всех. И прикопать где-нибудь. Это как у нас в 90-е годы эти бандиты, вот разгул бандитизма был, да? А потом они тихонечко все исчезли так на кладбище. Ну, примерно то же самое, что там и произошло. Аналогии, конечно, можно проводить, любые. Но одна аналогия меня просто потрясла. Он был очень осторожен в словах. И очень боялся сказать лишнее. Не то, что боялся. Ну, слово скажешь, потом за базар отвечай. Поэтому он всегда держал при себе маленькие, покрытые воском таблички. И даже в частных беседах, имеющих какой-то важный характер, он читал по табличкам. Одну, вторую. Привыкли, знали уже. Это считалось чем-то, по бумажке читает. Ну, что это? Считалось чем-то... А потом, нет, ему можно. Ему можно. Вот, читает. Прочитал, сказал. Все нормально. Все сказано. Дикси. Все сказал. И вот когда он приучил к этому сенат, весь управленческий аппарат, да, он уже начинал позволять себе и шутить тоже так. Иногда поднимая голову от этих табличек своих знаменитых, вот он на шуточки отпускал там про Ирода и его сыновей свиней, там вот такие вот он. Умеренность – это вот как бы символ его правления.
Как вы думаете, он боялся?
Думаю, что нет. Исследуя его жизнь, нет, трусости в этом человеке не было. В нем была железная, стальная воля, разум, холодность. У него было два друга, Агриппа и меценат. Ну, тот самый меценат, который стал нарицатель. Вот. Один был, грубо говоря, монархист, это меценат. Другой был республиканец-демократ. Этот Агриппа уговаривал его, а сохранилась эта речь Агриппы, это его письмо, оно сохранилось. Его нам Светоний приводит практически полностью. Нет, не Светоний, прошу прощения, кто-то забыл я уже. Ну, кто-то из древних историков нам приводит его почти полностью, это письмо. И... аргументация Агриппы, не лезь ты туда, не лезь ты туда, друг, зачем тебе это? Ведь будешь ты пахать с утра до ночи, ради чего? Ради того, чтобы они тебя, вот ради кого ты пашешь, еще и обругали, а это будет? Зачем тебе это? Будь лучше счастлив. И вот ты пойми, Август, мне-то лучше, чтобы ты стал единовластным, потому что я-то буду осыпан милостями, лучший друг. Но я ради тебя прошу, чтобы ты этого не делал. Меценат говорил противоположное. Да что, давай, служи. Я же залез так высоко, служи, давай. И вот он служил. Это была рабочая лошадь. То есть, вот не позавидуешь тут. Да, он император, да, он принцепс, вообще-то говоря. Не император, а принцепс.
То есть, формально это была еще республика?
До конца Рима это будет республика. Официально. Первые 2,5 века существования империи – это принципат. Это империя с республиканскими формами. Они там потом начнут постепенно отмирать. Потом доминат, уже господство одного человека. Но так республика и будет называться до конца. Римская республика, общенародное дело.
То есть, это человек, который служил общенародному делу?
Ну да, за что и любили. Императорам при вступлении на престол желали быть счастливее Августа. Это невозможно. Но действительно прекратились злоупотребления на местах. А ведь свирепствовали наместники, откупщики, всадники вот эти вот. Это всадническая должность была, в основном откупщик вот. Они брали, налоги собирали на местах. В провинциях там они были, просто беззащитные были люди от произвола. Прекратилось.
То есть, это то, что у нас называлось кормление. Человек кормился с своего места.
По сути, да, по форме нет, потому что у нас за кормление не судили. Там могли вызвать и казнить. Если все тихо, нормально, а это если вот население возбухает, там, тем более мятеж случился, то вызовут римского гражданина, усекновение головы мечом полагалось. Вот.
Октавиан так и поступал.
Октавиан так и поступал, но желательно было обходиться без этого. Он как-то обходился, людей назначал, лично контролировал все. Административный гений. Если римский народ, древнеримский народ – это административный гений, то Октавиан – это гений в кубе. Он создал империю. Он создал систему, которая будет работать и без него при любом человеке наверху. После него пойдет парад уродов на высшие государственные должности. А империя не только устоит, она еще будет расширяться.
А если человеку наверху наплевать, что творится у него в империи, что там делают наместники на окраинах, как там живут простые люди, если ему все равно?
Это Калигула, его убьют. Найдутся внутренние силы, убьют его, поставят другого. Там увольняли таким способом императора, его просто убивали. Августа не убили, он с 30 по 14 год, 44 года правил. Морально устойчив, ничем плохом не замечен. Правда, любимую свою жену третью, любимую свою жену Ливию, он у мужа отнял беременной. Но это было по согласию. И когда она родила, то есть они три месяца прожили, и она родила. Официально сын считался сыном прежнего мужа, Корнелия Друза. А народ говорит, нетушки, нет, это нашего, это нашего батюшки, сыночек.
А что с первыми двумя женами случилось?
С одной развелась, другая умерла. Не нравилась она ему, готовила плохо, дочку оставила, и все, и свободно.
Третья последняя была?
Последняя, да. А у них детей не было, а у них как-то не складывалось, но он ее любил, до конца любил, умрет у нее на руках. Но они друг друга стоили. Я сейчас процитирую Тацита, любимейшего моего историка того времени. Ну, это гениальный историк, конечно. Он очень глубоко копал. Читайте Тацита. Сплетника Светония тоже, но Тацита в первую очередь. Я цитирую почти точно, мне еще фраза понравилась. Образовалось душевное единство двух бездушных людей. Это Тацит, он умел так. Она его стоила. Они нашли друг друга. Вот. Только ей римский народ будет обязан Тиберием. Это ее сын.
От первого мужа?
От первого мужа, да. От первого мужа, в конце концов, она заставит Августа. Не заставит, конечно. Нет, она никогда такого. Сам привяжется к нему, там все. Усыновить его, потом тихонечко убьет всех претендентов. Но одного я, по двум не доказано, по одному доказано, двух претендентов усыновленных, внуков от Юлии старшей. Хотя ходили слухи, что она ему девушку ищет, ну, когда погулять надо человеку там, Августу, вот тоже человек, тоже потихонечку подсовывает. Ходили, но ну, вообще он был, я думаю, что это Светония сплетничает. Действительно, потому что, ну, работа у него, работа, он был женат на работе. этот человек горел на работе.
А что, было принято так? Жены искали своим мужьям?
Это было не принято. А тем более, что Ливия, Друзила, она действительно была, вот внешне она была образцом Матроны. Такой вот классической римской матери, жены. Образцом. Ее любили. Ее приветствовали в цирке, там, когда устраивали представление. Вот. Но вот в правлении этого императора в Иудее родился Христос. Пришел Спаситель. Вот как интересно совпадает, да? Прекратились гражданские войны. Евреи довольны. Август к ним благоволил. Они получили значительные привилегии по сравнению с многими жителями империи. И вот в это время рождается Христос. 4-й год до нашей эры. В год смерти Ирода. Ирода Великого. Потом будет ошибка при вычислении даты. Но так. Так, то есть вот мы держим себе в памяти, да? Когда была битва в Тевтобурском лесу, когда погибли 3 легиона, лучших легиона, и Август бился головой о косяк и кричал: «Квинтилий Вар, верни мои легионы!»
А вы говорите, холодный человек.
Абсолютно, как ледышка. Возможно, он, когда бился головой об стену, считал раз, два, три, не знаю. Это, абсолютно он такой. Даже когда умирал, он сказал вот буквально, он на руках у Ливии своей, да, старушки, он сжал ее и говорит: «Вспомни, как все было, благодарю тебя». Все, и занавес. Так. И последняя фраза, меня просто его же за ним же записывали, хорошо бы ее точно сказать. Он процитировал комедиантов на сцене: «Если мы хорошо играли, похлопайте». Вот так она по смыслу это.
Сейчас бы его назвали флегмой.
А, нет, он сангвиник. Не терпел, вот показуху, вот то, что бился головой косяк, это, объявил траур в этот день. Запретил присваивать новым легионам эти номера погибших легионов. Так до конца империи, до конца Рима. Их никому и не присваивали, это 17-й, 18-й, 19-й. Бороду отпустил. В Риме это знак траура. Потом побрился, естественно. Ходить с этими тёлками было неприятно. Но не верю. Вот тут бы я ему не похлопал, потому что в других местах да. Когда легионы погибли в Тевтобурском лесу, Христу было 13 лет. Когда пасынок императора Августа Тиберий Клавдий Нерон, полное имя, сбежал от ненавистной жены Юлии, сбежал на остров Родос, отпросился: «Все, больше не могу, отпустите меня, я не могу больше, я с ней больше не могу». Христу было 12 лет. Когда вернулся, ему было что-то уже около 16. Вот все это вот идет. В 11-м году, примерно в 11-м году, родился апостол Павел. Мы начинаем немножко обрастать современниками этих событий. Всех этих удивительных совершенно событий. Август считал, был уверен, и так и действовал всегда, что семейная жизнь является частью политики. Поэтому он пасынку своему Тиберию приказал развестись с любимой женой, с которой уже было прижито 2 детей, и жениться на его дочери, на Юлии, вдове, которая давно его домогалась, Тиберия.
Зачем это было Октавиану?
Октавиану это нужно было для того, чтобы его кровь, его родная кровь оставалась на престоле. Тут четко прагматично. А не сейчас я их поженю, сейчас все будет хорошо. Не учел он 2 моментов. Тут начинается, собственно, трагедия Тиберия. Любовь Тиберия к прежней жене. Он не мог ее видеть. Он столбенел. Ее пришлось высылать, чтобы они никогда не встречались. А второй момент – развратный характер своей дочери. И вот, когда она уже совсем достала Тиберия, и он попросился: «Со всех постов снимите меня, я удаляюсь в добровольное изгнание». И он отправился в добровольное изгнание, вскрылись делишки этой Юлии, и вот тут уж сыграл на ней Август. Вот этого он не терпел, распутство. По всем римским законам наказал ее в изгнание, на хлеб и в воду, вина не давать, людей не подпускать. Просили за нее там смягчиться, да? Ничего до конца. В родовой усыпальнице не хоронить.
А Тиберий к первой жене вернулся?
Нет.
Почему?
Не дали.
Но это как-то нехорошо.
Нехорошо, сломали человека. И сломали человека, хотя, конечно, задатки-то у него были с самого начала не очень, но все-таки... Мог бы из него толк выйти, из Тиберия. Он полководец хороший был, храбрый. причем ему доставались тяжелейшие войны, такие неэффектные, чтобы там триумф получить, а вот такие тяжелые, неприятные войны, ну, как когда-то была война с Спартаком, вот такая, почета никакого, а воевать надо, да? Ну, 3 года воевал с иллирийцами, победил, в конце концов, и ничего не получил. Такой сумрачный характер, углублялся помаленьку. Тиберий, если кто не понял, это тот император, при котором Христа казнят. И будем опять сопоставлять эти события. Ну, а пока храни вас всех, Господь. Всего доброго. Вы слушали программу «Жизнь 100 Цезарей». У микрофона был писатель и историк Сергей Марнуф.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Болящего Кирилла, болящей Анны, Лидии, Марии, Михаила, Александра, Аллы, Надежды, Алексея, Антония, Сергия, Ирины, Татьяны, Екатерины, Алексея, Фатини, Андрея, Ирины, Анны, Даниила, Софьи, Надежды, Александры, тяжкоболящей Лидии, отрока Даниила, отроковицы Софии, протоиерея Иоанна, протоиерея Валентина, протоиерея Олега, протоиерея Бориса, протоиерея Бориса, иерея Дмитрия, иерея Андрея, иерея Алексея, Татьяны, Михаила, Максима, Марины, Валентины, болящей Надежды, Петра, Виталия, Юрия, Тамары, Людмилы, Нины, Алексея, Натальи, отрока Федора, отроковицы Елизаветы, Татьяны, Фатини, Александра, Анны, болящей Фатини, Надежды, Нины, Римы, Елены, Александра, Лианы, Людмилы, Вячеслава, Надежды, Ольги, Татьяны, Петра, Александра, Раисы, Натальи, Нины, Марии, Натальи, болящего младенца Льва, болящей Ларисы, тяжкоболящего протоиерея Бориса, болящей Раисы, Надежды, Владимира, Любови, Дмитрия, Сергия, Романа, болящей Галины с очадами, болящей Галины со сродниками, Владимира, Ольги, болящей Анны, болящего Виктора, болящей Татьяны, болящей Людмилы, Александра, Алексея и Анна, Максима, Екатерины, Виктории, Елены, Геннадия, Андрея, Владимира и всех-всех жертвователей православной радиостанции «Радонеж». Спаси Христос!
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.